Свежее утро на радио «Спутник».
Здравствуйте, мы работаем для вас вместе с Алексеем Тимофеевым.
Какая-то у тебя ложное спокойствие какое-то. Ложное спокойствие какое-то. Ты умиротворенный
чересчур. Нет, наоборот, я озабоченный и расстроен.
А, так.
Потому что говорят, что все Dolce Vita капут.
La finita Dolce Vita. Смотри.
Да.
На итальянском стихе давно слышал? La finita Dolce Vita.
Конец сладкой жизни, друзья. Производители сахара приостановили его продажу. Изготовители не принимают участие в торгах, не реагируют на запросы со стороны розничных сетей. Причина в том, что с 1 апреля производители могут получить компенсацию от государства в размере 5 рублей за килограмм.
Совершенно верно. Значит, самая горячая тема. Вообще любопытная история. Я Но мне сложно припомнить, когда подобная вот социальная тема так широко, подробно освещалась и исследовали комментарии.
Потому что сладенькое все любят.
Совершенно верно. Да, сахар все любят. В общем, 22 марта, совсем недавно, правительство заявило о готовности выделять субсидии изготовителям сахара на компенсацию их затрат с 1 апреля. Понятно, да?
Понятно.
Ну, то есть мы помним, что сначала, значит, притормозили цены в правительстве.
Так что продажу-то приостановили? Им говорят, мы вам, друзья, дадим...
Ждут 1 апреля и не хотят продавать сахар, тот, который у них на складах.
Но сейчас
понимаешь?
Можно идти уже, да?
Нельзя. Почему? Потому что правительство пока не объяснило, по какой схеме производители смогут получать эти самые субсидии и компенсировать затраты, понимаешь? То есть заводы не знают, когда на их счет поступят, собственно, эти денежки, и поэтому решают, сейчас мы продавать не будем, а вот когда, значит, все станет понятно,
тогда мы подумаем,
совершенно верно. Мы пытались, безуспешно, надо сказать, редко мы признаемся в своих неудачах, но мы безуспешно пытались звонить все утро, значит, Российскому союзу сахаропроизводителей. Телефон отключен, и совершенно очевидно, почему. Потому что действительно тема широко обсуждается, и...
То есть их все достали.
Их все достали, совершенно верно. И все равно непонятно и неясно, когда производители возобновят активные отгрузки сахара. Естественно, журналисты, общественность бомбит в правительство и в разные... Бомбит в хорошем смысле. В смысле звонит и пытается получить комментарии. Например, в Минпромторг. Там говорят, что производители будут соблюдать условия и соглашения и обеспечат своевременные поставки продукции. В правительство обращаются, значит, что с сахаром будет. В правительстве рекомендуют обратиться в Минсельхоз. Звоните в Минсельхоз. Алло, Минсельхоз, да, что с сахаром? Ситуация на рынке стабильная, говорят в Министерстве сельского хозяйства. Дефицита не ожидается. Но в каком-то смысле утешает. Да, ну, желаем ему здоровья, конечно. В общем, федеральная антимонопольная служба, да, что с сахаром? Мы не подтверждаем нарушение поставок и перекупки, и перебои с закупкой сахарного песка. Но при этом источники, на которые ссылается, например, издание «Известия», вот они, собственно, трубят в тревогу и говорят, что не хотят ритейлерам продавать сахар. Вчера во многих телеграм-каналах разошлась фоточка с перегруженными складами, с огромным количеством мешков сахара.
Я вчера в магазине был.
Купил сахар?
Ну, у меня есть сахар. Но дело не в этом. Там на полках сахар стоит.
Ну вот.
Но в чем дело-то? О чем история?
Я тебе скажу, в чем история. Понятно, что тот сахар, который ты видел вчера на полке в магазине...
Что, сегодня его нет?
Нет,
да?
он же куплен не вчера.
Мне наплевать.
Но подожди, тебе наплевать. Я понимаю.
Я покупатель, пожалуйста, да. На полке стоит.
Значит,
совершенно мне напоминает историю с гречкой. Все закупились этой гречкой, ее везде суют.
Мы с тобой прекрасно понимаем, что экономика, психологическая в том числе наука, она очень такая тревожная девица, которая реагирует, как биржа,
да,
знаешь, реагирует
это правда.
На всякие, значит, да. Кто-то что-то сказал, кто-то что-то подумал, кто-то составил прогноз, и все.
Цены выросли.
И идут колыхания какие-то.
Колыхания выросли. Знаешь, где живешь? Цены выросли.
Да. Ну, все. Хорошо, да. И люди, значит, цены выросли, и люди ринулись скупать десятками килограммов этот сахар. Пока такого нет. Пока это мы все, конечно, ну,
да, предполагаем, что может быть. Сахар
есть. Сахар пока в магазинах есть. Но когда...
Как... Вот это еще коричневый стоял.
Купил?
Да нет, у меня полно сахара дома. Зачем?
Тростниковый. Да. А почему у тебя полно сахара дома? Ты что, вот тот самый, который покупает сотнями килограммов...
Да, да, да.
Сахара гречку?
Это дистиллят.
А-а-а, да?
Это шутка была.
Ну, я думал, ну, мало ли, а почему нет?
Мало ли угостишь.
Да. Сейчас пост нельзя. Значит, о чем идет речь? Речь идет о том, что пока они задерживают, могут возникнуть гипотетически... Мы предупреждаем, не надо сейчас бежать в магазин и скупать сотни килограммов сахара. Не надо, нет. Мы предполагаем гипотетически, что если подобная ситуация затянется, то тогда действительно могут возникнуть перебои. В общем, мы позвонили доктору экономических наук Леониду Холду. Он нам прокомментировал ситуацию с сладкой жизнью.
Продление соглашения мне лично не нравится, потому что мне кажется, что есть другие механизмы, которым можно было бы цены отрегулировать. Введение субсидий дает козыри в руки людей, которые говорят после этого так, что ну, ввели субсидии, давайте, вот пока не будет, я, значит, ничего отгружать не буду. То есть это механизмы и тот, и другой, которыми нужно пользоваться очень аккуратно. А в данном случае это обычное давление. Вы обещали платить, тогда мы будем поставлять. Будете платить, буду поставлять, иначе я разгонюсь. Это такой механизм, он не рыночный, этим можно пользоваться очень редко, когда, и очень небольшое время, иначе будут проблемы.
В общем, о чем идет речь? Речь идет о том, что производители не хотят сейчас продавать сахар, потому что есть возможность продать его завтра на 5 рублей дороже за килограмм. Ну, в смысле, получить субсидию
от государства. На месте производителей я ровно так бы и делал.
Ну, вот этот
но так долго
звериный оскал капитализма.
Ничего не оскал. Вот, пожалуйста, звериный тебе этот же не оскал.
Да,
потому что если у меня это будет лежать полгода на складе, то я лучше продам сейчас без всяких 5-рублевых дополнений. Да. Вот лучше прямо сейчас. Чем я буду полгода ждать, ничего никуда не продавать. Это тоже капитализм.
Это тоже капитализм,
так что,
совершенно
извините,
верно.
подождешь, поймешь, что не, подожди, легче продать сейчас.
Сейчас, да, пока есть спрос, пока тебе звонят ритейлеры, торговые сети с просьбой отгрузить
им. Потом останешься со своим сахаром. Так что тут большой вопрос, что же там произойдет.
В эфире «Радио Спутник».
Опаньки.
Да.
Эпидемия коронавируса в России может закончиться к августу нынешнего года, об этом заявил академик, советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев. Ну, так-то он опоздал.
Но
Путин
почему?
Сказал 2 месяца назад об этом же.
И что, почему он опоздал? Об этом никогда не поздно и никогда не рано, понимаешь, говорить и о том, что закончится эпидемия. Хоть каждый день говорите, понимаешь, это будет...
Закончится лучше, чем начнется, да?
Но при этом, тут, значит, огромное количество «но». А Малеев, академик, говорит, что у многих летом будет иммунитет. По его словам, из-за сезонности вируса заболеваемость ковидом летом сильно снизится. Говорит, что, правда, возможно, единичные случаи, или даже сотни заболевших, но это не настолько существенно в масштабах всей страны, когда мы помним, там десятками тысяч иногда измерялось количество заболевших. Опять еще одно «но». Но к осени возможен новый подъем, так как люди начнут возвращаться из отпусков и будут чаще контактировать друг с другом. То есть в августе закончится, но в сентябре
может начаться
рост заболеваемости, да. Uh-huh. Ну и надо сказать, что в Минздраве также отмечают, что в последние недели ситуация с ковидом в России улучшается, но для профилактики третьей волны необходимо соблюдать меры предосторожности. Прививаться и противоэпидемические меры использовать. Мыть руки, маски носить, это никто не отменял.
До этого руки-то не мыли.
Но ты посмотри, ведь многие говорят действительно, что особенно в прошлом году количество инфекций, в том числе кишечных инфекций, сезонных, ОРЗ, ОРВИ, снизилось, потому что люди действительно больше следили за чистыми руками и носили маски, понимаешь?
Знаешь, что надо выяснить? Вот говорят, что те, кто вакцинировался, да, к августу как раз могут уже
потерять антитела.
И вот тогда этому прогнозу вообще грош цена. Понимаешь? Но А это же тоже все только предположение.
Ну, предположение, да. Он говорит, что может закончиться
может
капуста, закончить.
А может не закончиться. А
мы еще не знаем, что там с кошками, собачками, хорьками, норками и кашалотами.
Я переживаю, между прочим. Вакцинируйтесь, говорит, вакцинируйтесь. Ну, хорошо. 15 миллионов доз вакцины от коронавируса компании Johnson & Johnson оказались испорченными на заводе в Балтиморе. Производитель по ошибке смешал ингредиенты двух разных прививок.
В общем, речь идет о заводе Emergent, наверное, вот так. Или Emergent, наверное, Emergent все-таки. Там производят вакцины Johnson & Johnson и AstraZeneca. Я не знаю, и мне трудно судить, каким образом, ну, на заводе, который производит медицинский препарат, умудрились что-то спутать, что-то напутать, что-то туда, не туда залить,
смешно,
понимаешь?
Но мне почему-то...
Но это правда удивительно. И 15 миллионов доз – это огромное количество. Надо сказать, что Johnson & Johnson обещал к июню в США поставить 100 миллионов тонн. И мы понимаем, доз, что 100 миллионов доз. Прости, 100 миллионов тонн, да. 100 миллионов доз, а 15 миллионов отстает, это 15%. То есть единоразово, значит, по... Испортили, ну, да, я хотел сказать другое слово, грубее, испортили 15 миллионов доз. А Johnson & Johnson называет выявление испорченной партии лекарственного вещества примером строгого контроля качества.
Не, ну, здесь не правда.
Это действительно так, правда. Мы же выявили, мы же не выпустили это на рынок. Отмечают в компании, что дозы не были разлиты по ампулам, а производство вакцины не находилось на заключительной стадии. Эта проблема была выявлена и решена с помощью Emergent и совместно с управлением по контролю за продуктами и лекарствами США. Огромная тоже такая структура, вот эта FDA. Как я уже говорил, планировал поставить 100 миллионов доз вакцины до конца июня. Что еще надо сказать? Администрация Байдена просит Johnson & Johnson напрямую контролировать производство вакцин на этом заводе в будущем. Давай послушаем мнение директора по развитию аналитической компании RNC Pharma Николая Беспалова.
Вы знаете, ошибки, к сожалению, случаются даже в условиях строжайшего контроля качества, даже в условиях GMP всегда есть человеческий фактор. Приятно, что инцидент как бы был обнаружен, на него среагировали. 15 миллионов доз – это, конечно, большая партия, но я не думаю, что для Соединенных Штатов это критичный объем, тем более, что есть возможность замены на другие препараты, которые выпускаются в обращение в этой стране.
В общем, на заводе проводится проверка. При этом отмечается, что все вакцины компании Johnson & Johnson, которые были поставлены на американский рынок до вот этого инцидента, были произведены на мощностях компании в Голландии, в Нидерландах. Поэтому,
то есть
типа,
Балтимор не имеет отношения?
Не имеет отношения, да. Они просто, видишь, диверсифицировали производство, перенесли часть производства в Америку, и вот тебе на. А там взяли и не то туда добавили. Ну, правда, это ну, удивительно.
Нет, самое главное в этой истории, что вовремя, да, определили, да. Потому что, ну, вот так, мы же как котята слепые, мы же не знаем, что там нам вводят. Угу. Ну, то есть это все люди, да? Ну, так,
жидкости, да, прозрачные. А что
есть
там
надежда
внутри?
Только на то, что там строгий контроль. Ну, а это как раз подтверждение строгого контроля, ну, значит, да, пока все.
Да, но и скажем о масштабах в Америке. Вакцинации почти 79 миллионов доз вакцин было введено в Америке, при этом 26, чуть больше, чем 26 миллионов американцев, человек, получили уже обе дозы.
Ага. Ну, вакцинация... 26 миллионов, да? А всего они 100 миллионов собираются.
Нет, 100 только Johnson & Johnson, и только к концу
больше.
Июня, да?
Ага, больше. Ну, в общем, вакцинация по всему миру. Это лучше говорить о вакцинации, чем говорить о числе заболевших коронавирусом.
Да, да? Это правда.
Радио «Спутник».
Прекрасные вещи. Хантер Байден в своих мемуарах признался, на что потратил деньги, заработанные во время сотрудничества с украинской Бурисмой.
«Прекрасные вещи» — так называются мемуары.
А, я думал, на прекрасные вещи потратил.
Давай предположим, ну, в смысле, не предположим, а как-то оценим, насколько прекрасные вещи. В общем, Хантер Байден признается, что заработанные в украинской компании миллионы способствовали укреплению его наркотической и алкогольной зависимости. В общем, деньги, да, прям так и говорит, спустил деньги на женщин, наркотики и алкоголь. Который заработал
на туризме. Да нет, ну так-то, ну что сейчас, это же у многих, ну, без наркотиков, а так-то у многих мечта.
В общем...
так-то Хантер зачем злит? А зачем он злит людей?
Ну, он не злит, он наоборот, это же, как это называется, после эпохи постмодернизма пришла эпоха новой искренности. И вот сейчас новая искренность, тренд, который распространяется по всему миру, способствует и предполагает, что люди должны быть честными, открытыми и тем самым заслуживать больше доверия к себе. Не иронизировать уже все, сарказм.
А Папа Джо-то что, как-то отреагировал?
Папа Джо никак не отреагировал. Никак.
Папа Джо не знает, на что Хантер потратил
деньги. Нет, конечно, знает. Да. На что обращают внимание. В общем, пока только появляются выдержки из этих мемуаров. Сама книжка еще не вышла, выйдет в ближайшем времени. Хантер Байден говорит, что если бы ему представилась возможность что-то изменить в прошлом и, например, не устраиваться в украинскую буризму, он сказал, что не стал бы начинать работу в украинской компании.
Почему?
Но при этом признается, что политическая карьера отца Джо помогла его трудоустройству. Но ни он, ни его отец не сделали ничего противозаконного, особенно в том, что касается трудоустройства в Бурисма. Прямая цитата. Мы-то думали... Значит, прямая цитата. Так было всегда. Думаете, если бы дети Трампа попытались работать за пределами бизнеса своего отца, его имя не упоминалось бы? Я всегда отвечал на это тем, что работал усерднее, чтобы мои собственные достижения котировались сами по себе». То есть история с трудоустройством детей распространена по всему миру и касается самых верхних слоев мировой элиты. Мы обычно там говорим, что вот, приустроил своего сынка, там и так далее. Анекдоты в России по поводу того, что мама, буду ли я генералом? Нет, потому что, значит, у генерала есть собственный сын. Ровно эти истории распространяются по всему миру. В общем, по словам Хантера Байдена, в текущей политической обстановке неважно, принял бы я назначение в Буризму или нет, я бы все равно подвергся нападениям, признается. Говорит Байден, сын, что впервые попробовал спиртное в 8 лет, связал возникшую зависимость. 8 лет попробовал спиртное. У отца, а 8 лет ему было...
Ты так на меня смотришь, чтобы я... Ты ждешь, что я буду охать или что?
Ну, наверное. Ну,
попробовал.
Ну, да, попробовал.
Какой папа такой
сын? Это примерно в то время, когда Джо встречался с Громыкой. Ну, примерно. Понимаешь? То есть он уже был выдающимся, значит, политическим деятелем Соединенных Штатов Америки, а в это время 8-летний Хантер, значит, уже где-то там тайком что-то пробовал. Связывает с катастрофами. Мы знаем о катастрофах, которые преследовали семью Байдена. Хантер Байден потерял маму очень рано, потерял сестру в автокатастрофе. И позднее Бо Байден, брат Хантера, скончался от рака. В общем, давай на секунду вернемся к Украине, а потом к вот этим трагическим воспоминаниям Хантера Байдена. Мы поговорили со старшим научным сотрудником Института США и Канады РАН, американистом Александрой Филипенко, спросили у нее, а тема Украины становится в большей степени токсичной для Соединенных Штатов после таких откровений Хантера Байдена? И вообще, как могут или будут развиваться отношения двух стран?
Даже в предвыборной кампании было заметно, что кандидаты не хотели произносить слова «Россия и Украина» в равной степени, поскольку и для Джо Байдена, и для Дональда Трампа это были уязвимые места. И то же самое продолжается на протяжении президентства. Те темы, которые предвыборной кампании являются болезненными, они всегда остаются таковыми в первое время президентства. Конечно, в публичной плоскости предполагаю, что комментариев на тему Украины будет минимальное количество, поскольку это вызывает воспоминания о тех упреках, которые звучали со стороны Дональда Трампа и республиканцев. Однако вряд ли это будет отражаться на политике Госдепартамента.
Да, но мы, ну не мы, мы-то нет, а на Украине все удивляются, и там тема, почему Байден до сих пор не позвонил Зеленскому, активно муссируется. Вот просто каждый день он не звонит, да? А каждый день, да, реально, ну я периодически слежу за украинскими средствами массовой информации. Там действительно эта тема...
А он забывает.
Номер два. Но не забывай. Как ты... А, слушай, Украину, которая мнит себя в центре
Хантер
мира...
Хантер передергивает. Тебе нравится, я знаю этот глагол. Хантер передергивает, когда говорит об устройстве на работу и сравнивает с Трампом. Значит, так, изначально Трамп бизнесмен и миллиардер. Куда хочет свои компании, туда своих детей и устраивает свои компании. Да. А Джо... Кто?
Политик.
Политик Джо. Да, у него нет вот этих вот компаний девелоперских и всех остальных. Понимаешь? Поэтому Хантера пришлось устроить куда уже вот пришлось. Ну, ничего, тоже на миллиончики.
Прекрасно
только
понимал.
Только не надо с Трампом сравнивать. Да. Заработай миллиард, потом сравнивай.
Прекрасно понимали, конечно. И я думаю, что и отец понимал состояние сына и понимал, куда могут пойти деньги, заработанные, значит, где угодно.
Да пусть тратит, кто хочет.
Признается Хантер, что за последние 5 лет мой брак, продлившийся 2 десятилетия, распался, к моему лицу приставляли оружие, и в какой-то момент я пропал без вести, жил в мотелях, оплатил $59 за ночь, пугая свою семью еще больше, чем самого себя. В общем, то, что Хантер Байден потратил миллионы долларов, заработанные в Бурисме, по какой-то коррупционной, ну, я не знаю, да, это же не подтверждена
как
коррупция.
Как предполагается.
Да, как предполагается, коррупционность, ну, по какой-то мутной схеме, совершенно точно спустил на наркотики, мы теперь должны пожалеть Хантера Байдена и сказать, милый Хантер, ну какая тяжелая...
Мы то, что должны, но он хотел бы, судя по вот этим вот твоим, он хотел бы, чтобы мы его пожалели. Давайте про Бразилию поговорим. Все руководство армии, авиации, флота Бразилии подало в отставку. Таким образом, военное руководство страны выразило несогласие с инициативой президента Болсонару о большем контроле над деятельностью армии.
Верно. А там вообще происходит...
Дурдом. Как всегда в Бразилии.
Да. А, политический кризис.
На протяжении последних 10 лет точно.
Политический кризис это называется. Ага. Да. Значит, Болсонару назначает новых командующих вооруженными силами страны. Помимо военных, в отставку ушел министр иностранных дел. Болсонару также перевел масштабные перестановки, сменил министра юстиции, министра внутренних дел на фоне политического кризиса в стране. Там, как мы знаем, свирепствует коронавирус. Прям свирепствует. Во вторник в этой стране, латиноамериканской, был зарегистрирован новый дневной рекорд летальных исходов. Только летальных исходов почти 4000, 3780 случаев в день. В общей сложности от ковида в стране скончались более 300 тысяч человек. На фоне отношения Болсонару к коронавирусу и его заявлениям разгорелся политический кризис, в том числе между центром и регионами. Болсонару говорит, что, значит, ограничения и локдауны приведут к спаду в экономике, а в регионах говорят, слушайте, какой спад в экономике, такое количество, значит, зараженных мы не справляемся. Ну и вот на этом фоне он хочет усилить свою власть, давить на военных, военные уходят. К чему все это может привести, рассказал профессор Санкт-Петербургского госуниверситета, главный редактор журнала «Латинская Америка» Виктор Хейфец.
Болсонаро себя очень четко идентифицировал не просто с США, а лично с Трампом, удержится он или нет, будет зависеть не от Белого дома, а от отношения внутренних сил. Военные элиты сохраняют там серьезное влияние. У Болсонаро неплохие позиции в Конгрессе. Бразильские депутаты, конечно, очень многие абсолютно оппортунисты. Фокус заключается в том, что правые политические деятели очень не хотели бы, чтобы к власти вернулись левые. И в этом смысле лучше время потянуть. Само по себе недовольство президентом ввиду его безграмотных действий в условиях коронакризиса не основание для того, чтобы президент перестал быть главой государства. У него серьезные проблемы, но я не думаю, что он завтра-послезавтра расстанется с постом.
В общем, все шансы сохранить кресло президента у Болсонаро остаются, несмотря на то, что больше половины процентов респондентов там, по социологическому опросу хотят смены лидера страны. И мало того, что хотят смены Болсонаро, на фоне падения рейтинга Болсонаро у предыдущего президента Лулы да Силва подрастает рейтинг просто до невероятных размеров. И если завтра будут выборы, то Силва вполне вероятно победит.
И вот так вот оно и продолжается, грубо
да.
там, да?
Да.
Но,
Русов, они говорят, Силва, Болсонаро.
Болсонаро, и опять поехали по кругу. Следим за событиями в Латинской Америке в том числе. Этот эфир мы провели для вас вместе с Алексеем Тимофеевым. Спасибо.
Спасибо.